Глава 13. Удивительные овощи и другие неожиданности. Ночной город. Дублин вел ночной образ жизни. Нет, он не был ночным в парижском понимании, не превращался с наступлением темноты в экзотический, чарующий мир. Дублин, как и большинство городов, стал ночным городом в прямом смысле слова. Дело упиралось в деньги. Если государство могло позволить себе установить в городе орбитальные фильтры, как в жилых кварталах Лос-Анджелеса, или у него хватало денег на строительство биотуннелей, то можно было поддерживать некое подобие традиционной дневной деятельности. Но Дублин никогда не был богат, поэтому жизнь дублинцев начиналась ночью. Переход происходил постепенно. Многие годы люди просто мирились с неудобством, вызванным истощением озонового слоя. Когда солнечные лучи стали практически смертоносными, они приноровились шнырять от одной двери к другой, занимая друг у друга биозонтики, а также изредка в качестве рождественского подарка блокировали себе поры. Однако со временем люди поняли, что в сутках есть добрых 8 или 10 часов, когда солнце не светит, когда можно ни о чем не беспокоясь гулять по улице или играть в флуоресцентный мяч в парке, то есть не беспокоясь о солнце, поскольку воздухом по-прежнему приходилось дышать. Поначалу многие западные города бурно протестовали против перехода на ночной образ жизни. Это считалось привилегией деревенщин-мутантов из глубинки. «Мы будем выглядеть, как какая-то жалкая, нищая страна четвертого мира!» — говорили люди, пытаясь льстить себе, что выглядят по-другому. Однако, в конце концов, здравый смысл победил, магазины и офисы стали открываться после заката. Вся жизнь перевернулась с ног на голову. Вечер поменялся местами с утром, а на работу люди отправлялись в 6 вечера. Вечерний отдых начинался около 4 утра, а пабы закрывались ближе к полудню. Разумеется, Европейская Федерация уже много лет обещала установить орбитальную защиту, но так и не собралась. По крайней мере, в городах. Как и всегда, в Европе на первом месте было сельское хозяйство. Сотни миллиардов были потрачены на предохранение от солнечных лучей огромных участков сельской местности. Это делалось для того, чтобы старомодные, одетые в черные старушки, могли по-прежнему гнуть спины на крошечных, пропитанных химикатами полях, а их мужья продолжать надираться в местных пабах. Благодаря этому традиционная деревенская жизнь совсем не изменилась. К тому же здесь выращивали и складывали затем в огромные стога наполовину отравленные зерновые культуры, под которыми за неимением иного прикрытия можно было спрятаться от солнца. «А как же мы?» — кричали время от времени городские жители. Они бы с радостью задавали этот вопрос почаще, но не могли прорваться сквозь непрекращающиеся демонстрации фермеров. Для европейского правительства стало привычным находиться в состоянии осады, а отчаявшиеся фермеры проводили все свое время, осаждая на огромных уборочных машинах многочисленные здания, построенные для проведения демократических дебатов и террористических атак. Жители европейских городов осознавали тщетность своих попыток добиться установления биосчетов. Европейская администрация постоянно находилась в состоянии кризиса. Каждый раз, когда казна в Брюсселе вроде бы достаточно наполнялась, чтобы можно было думать о защите городов от солнца, разражалась очередная гражданская война. Эти войны с удивительной регулярностью возникали на обширном континенте от Лиссабона до Урала. Они могли вспыхнуть в любой момент, и это означало, что вся наличность опять пойдет на солдат, отправлявшихся наблюдать геноцид и решительно заявлявших, что это просто ужасно. У Европейской Федерации уже более полувека существовали довольно четкие бюджетные приоритеты. Во-первых, содержание самого бюрократического аппарата, во-вторых, дотации сельскому хозяйству, в-третьих, наблюдение за очередным геноцидом и решительные заявления о том, насколько он ужасен. В-четвертых, все остальное. К сожалению, деньги на четвертую статью оставались очень редко, поэтому города, желающие получить экологическую защиту, вынуждены были оплачивать ее из собственного бюджета. Получалось, что некоторая, но только некоторая часть сельской местности существовала в дневном режиме, а некоторые города, но опять же не все, жили в основном по ночам. В Америке и Юго-Восточной Азии происходило, в общем и целом, то же самое. В России все было куда более запутано, так как страна была разделена на множество часовых поясов, буквально на каждой улице свой. Русский человек запросто мог проснуться, подготовиться к полному восьмичасовому рабочему дню, пройти 5 минут по улице и прийти секунда в секунду, чтобы успеть расписаться в журнале в конце рабочего дня. Таким образом, люди могли зарабатывать огромное количество сверхурочных часов, фактически проводя 23 часа из возможных 24 в постели.